Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня начинается вот эта вот пасхальная неделя. И вот из прочитанного библейского текста мы сегодня вот с вами вспоминаем вот то событие, которое описывают нам евангелисты в Евангелиях. Это особый день, когда наш Господь Иисус Христос перед своими страданиями в последний раз посещал город Иерусалим. И посещение это было особенно тем, что вот он входил в этот город, исполняя пророчество. Суть вот всего праздника, конечно, передал нам пророк Захария, и потом вот все евангелисты, они подтвердили, рассказали вот об этом. Суть вот события в том, что вот слова пророка или слова Господа для людей: «Вот царь твой, Иерусалим, дочь Иерусалима, вот царь твой, который грядет к тебе, кроткий, спасающий». Он грядет вот таким особенным образом на ослице. «Вот прими этого царя», это было от Господа. Но мы с вами вот знаем, что вот было дальше. А вы знаете, очень интересно, конечно, вот принять или вот попробовать понять образ мышления людей, которые жили в то время. Что вот они чувствовали, о чем они размышляли, когда они слышали слово «царь». А будь то евреи или потом греки, которым передавалась вот эта истина. О чем они думали, когда слышали «царь»? А вы знаете, дело в том, что они жили немножко в другой культуре. И они жили вот в одной из самых могущественных вот империй того мира, где тоже был царь, где тоже был император. И вот это вот слово «царь», «правитель» о чем-то говорило людям. Вы знаете, братья и сестры, мое желание вот сегодня с вами посмотреть не евангельский отрывок, вот, который говорит о царе, но давайте мы с вами посмотрим, что, допустим, апостол Павел в своих посланиях говорил о царстве Христа верующим того времени. Я прошу вас открыть послание Колоссянам. Это будет первая глава, мы с вами посмотрим несколько стихов, но наше с вами внимание мы остановим на 12, 13 и 14 стихе. Это начало послания и вот такая вот особенная молитва Павла о верующих, которым написано это послание. Вот прежде будем читать вот эту вот молитву, некоторые слова отметим с вами. Я прошу вас подумать о следующем. Вот представьте для себя дорогого для вас человека. И вот представьте себя, вот вы будете молиться за этого человека. Вот подумайте о том, какие бы нужды вы высказали бы Богу. А теперь давайте посмотрим, какие нужды в своей молитве высказывал апостол Павел. Вы знаете, вот его молитва очень интересная. В 9 стихе он молится и просит, чтобы вы исполнялись познанием воли Бога. Это просьба Павла, вот в молитве он обращается вот так вот к Богу. А в 10 стихе он пишет о том, чтобы вы поступали достойно Бога. Это послание Колоссянам, 1 глава, 10 стих. Чтобы поступали достойно Бога, чтобы приносили плод в деле благом, чтобы дела были благие. И в 11 стихе он говорит, чтобы могли укрепляться силою в терпении и великодушии с радостью. То есть это была его просьба к Богу, это была его молитва, это были перечисленные нужды. И посмотрите, как интересно начинается 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Оказывается, вот для Павла было очень важно вот понимать и передать верующим, что благодарность Богу за что-то – это неотъемлемая часть жизни. Обратите внимание, способность или качество благодарить Бога, оно стоит на одном уровне с познанием воли Бога. Оно стоит на одном уровне с достойными поступками Бога. И оно стоит на одном уровне со способностью человека становиться крепкими. То есть вот так высоко апостол Павел ценил вот это качество в вере человека – быть благодарным Богу. И вот мы сегодня с вами и порассуждаем о том, а за что же вот мы можем сегодня, вот в этот день, благодарить нашего Господа. Вообще, знаете, говорят, что очень интересно, вот благодарность само по себе, это, знаете, очень такое простое качество человека. То есть ничего сложного в этом нет, когда человека учат или когда человек имеет способность быть благодарным. Вот в русском языке интересное, прекрасное слово, слово «спасибо» или слово «спаси Бог». То есть вот так вот в нашем языке мы с вами показываем благодарность, признательность за что-то. Но вот, братья и сестры, сегодня вы успели уже кого-то поблагодарить? Кому-то сказали уже сегодня вот это вот слово «спасибо»? А вы знаете, говорят, что простое качество, но это такое качество, если оно укоренится в нашем опыте, оно становится началом более сложных нравственных качеств человека. Вот учитесь благодарить, научите детей благодарить. И вот, знаете, братья и сестры, появятся более сложные нравственные качества. Человек, который умеет благодарить, это человек, который доверяет. Это человек, который сострадает. Это доброжелательный человек. Вы знаете, вот способность быть благодарным, замечать вот что-то доброе по отношению к нам, она удерживает человека от жадности, от ревности, от зависти. Простая благодарность, благодарность человеку, и особенно мы сегодня с вами рассуждаем о благодарности нашему Богу. Вообще, вы знаете, очень интересно вот посмотреть на то, как Павел рассуждает. Если смотреть его молитву, 9 стих, 10 стих, посмотрите, он просит о верующих. Он говорит, чтобы вы поступали, исполнялись познанием воли Бога. Он говорит, чтобы вы поступали достойно Бога, а чтобы укреплялись. Посмотрите, как меняются его рассуждения в 12 стихе. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего уже нас». То есть Павел говорит, вот молюсь о том, чтобы вы познавали волю Бога. Но как хочется, он говорит, чтобы церковь, она соединилась, и чтобы мы вместе выказали вот эту благодарность Богу. А это было особое время, мы как-то с вами говорили, братья и сестры, это было время, когда вот эта вот стена между язычниками и между иудеями, она была разрушена учением Господа. И Павел, вот иудей, еврей, он пишет послание, вот эту вот благую весть язычникам, Бог дал ему такое поручение. И он говорит, вот благодарите Бога за то, что вот, он говорит, познавайте волю Бога. Но когда дело касается благодарности, он понимает и говорит, что церковь в благодарности может соединиться Богу, как единая церковь. Церковь, которая состоит из разных людей. В язычниках он говорил, что это были отчужденные, это были враги. Но теперь, говорит, мы вместе, и он это понимает и подчеркивает. Церковь, давайте мы соединимся вместе, вот в этой особой благодарности нашему Господу. А посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Бог, который призвал нас к участию в наследии святых во свете. Призвал нас к участию в наследии святых во свете. Очень интересно вот порассуждать, что же за образы скрываются вот за этими словами, которыми Павел передает эту истину, а передает вот это вот, вот это вот слова благодарности к Богу. Вот я прошу вас подумать, допустим, о участии человека в Олимпийских играх. Или давайте подумаем об участии, ну, допустим, какого-то музыканта в очень известном оркестре, в каком-нибудь очень известном здании, где вот будет играть этот оркестр. Вам не кажется, что будь то это вот человек, который готовится к Олимпийским играм, или какой-то музыкант, который должен играть в знаменитом оркестре, он должен пройти квалификацию? А ведь обязательно человек, который будет играть в оркестре, дирижер, он обязательно посмотрит на него. Покажи мне свои способности. А покажи, что ты можешь сделать, как ты играешь, как ты поешь. Или точно так же, можешь ли ты пробежать там дистанцию в 400 метров, какое будет у тебя время. Очень важно всегда вот эта вот квалификация. Очень важно увидеть вот оценку уровня качества. Вы знаете, когда Павел пишет нам вот эти слова, призвал нас к участию в наследии святых во свете, на языке оригинала подразумевается следующая мысль. Несмотря на наши низкие показатели, Бог позволил нам участвовать в Олимпийских играх. Несмотря на наши низкие показатели, несмотря на неспособность показать что-то Богу, Павел говорит, Бог позволил нам участвовать в Олимпийских играх. Бог позволил нам быть участниками этого вот этого оркестра, куда вот, ну вот, несмотря на наши с вами качества. И Павел говорит, что призвал нас с вами к участию в наследии святых во свете. А очень интересно, вот еще значение слова «святые». И вот так вот прослеживается, братья и сестры, вот исследователи Библии, они замечают, что, к сожалению, значение слова «святые» в наше время, оно утратило свое значение. Вот когда писал апостол Павел эти слова, слово «святой человек» очень часто оно используется именно в множественном числе, не найти его в единственном числе. Очень часто вот это слово, оно утратило свое значение. А сегодня святым человеком называют кого-то благочестивого, добродетельного человека, которого прославляет церковь. Ну вот совсем недавно говорят, что римский папа, он совершил чудо. Это было вот так вот показано, он находился в каком-то соборе, совершал служение, и в этом служении ему принесли сосуд, в котором находилась кровь, засохшая кровь какого-то мученика или святого. И когда кардинал держал вот этот вот сосуд, он сказал, что совершилось чудо, в присутствии папы совершилось чудо. Он говорит, кровь стала жидкой, и вот так вот показывали. Вот так сегодня понимают слово «святой». Это человек, которого прославляет церковь. Когда Павел писал свое послание верующим, именно члены Церкви Христовой, они назывались святыми. А потому что Бог святой, и человек, который соединяет свою жизнь с Ним, он тоже считается святым. И Священное Писание не всегда, братья и сестры, говоря о святых людях, оно говорит, что у них были достойные качества. Святыми нас с вами делает только Бог. И, конечно, есть этот вот призыв к святости, но посмотрите, братья и сестры, участие в наследии святых во свете. Бог позволил нам с вами быть участниками, квалифицировал нас с вами для того, чтобы мы могли получить вот это вот обещание для членов Церкви Христовой, и это будет в будущем. И, конечно, 13 стих, хотелось бы отметить следующее. «Избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего». Еще два интересных действия отмечаются в этом стихе. «Избавил от тьмы и ввел в царство». Вот здесь мы с вами поговорим о царстве нашего Господа, о том, что сделал нас с вами, для нас с вами Бог. Вы знаете, если бы мы с вами были евреями, вот выросшими вот в этой культуре, выросшими вот в синагогах, вот в богослужениях евреев, из 13 стиха мы бы с вами сразу заметили слово. Сразу это слово оно бы выскочило для нас с вами вот как особое. Это слово «избавил». Вы знаете, для них это было особое слово. То есть вот культура, она была, и служения были построены так, что люди замечали это слово. Ведь было самое великое действие Бога для израильского народа. Это выход из египетского рабства. И вот они понимали слово «избавление». Оно всегда говорило, Бог сохранил или освободил нас от опасности в Египте. Избавление, братья и сестры, это освобождение от опасности. Нехорошо было в Египте. И если бы они продолжали жить в Египте, может быть, народ бы погиб, был истреблен бы народ, но Бог избавил. То есть это слово всегда говорило евреям о том, что Бог сделал в Египте. И, наверное, у евреев было два исхода. А первый исход был из египетского рабства, и второй исход был из вавилонского плена. То есть для них это было очень важное, интересное слово. Вот Павел говорит, что Бог избавил нас с вами от власти тьмы. Мы с вами находились в опасности, в оковах тьмы. Но давайте вот вспомним вместе с вами первый раз в Священном Писании, где встречается слово «тьма». Это самые первые стихи книги Библии, где написано, а показано вот это вот беспорядочное состояние земли без света или до сотворения Бога с Богом света. Затем было разделение. Я не знаю, как вот дело обстоит с физикой, как физики сегодня объясняют, что такое тьма. Но иногда вот так вот говорят, что тьма – это отсутствие света. Когда читаешь Священное Писание, вот складывается впечатление, братья и сестры, что это не совсем так. Тьма – это отсутствие света. Читая Священное Писание, мы можем заметить, что тьма, она существует сама по себе. Допустим, у пророка Исаии есть такой текст. Это Бог говорит, я образую свет, и Бог говорит, я творю тьму. То есть свет и тьма, они как бы находятся в руках Бога. И поэтому ему возможно было продлить день, когда была битва. И мы с вами сегодня вот мы будем дальше рассуждать о том, что сцену распятия Христа будет окружать тьма. То есть вот тьма, она находится в руках Бога. Бог говорит, я творю свет, и я творю тьму. И, конечно, слово «тьма», оно имеет вот такое вот образное значение. А тьма, а где это такая сфера, образное значение этого слова, где господствует зло и грех. То есть тьма – это такая сфера, где господствует зло и грех. И вот здесь Писание подчеркивает нам и говорит, братья и сестры, что у дьявола тоже есть царство. Есть царство у Сына, о котором мы с вами читаем, и говорим, что Бог ввел нас в это царство возлюбленного Сына Своего. Но сам Господь подчеркивает и говорит, что у дьявола тоже есть царство, у него тоже есть власть, у него тоже есть время, когда дьявол действует. Таким образом, братья и сестры, Библия открывает нам с вами существование двух царств. Царство тьмы и царство Сына. Власть тьмы, господство дьявола и царство Сына. Вот когда мы с вами говорим о царстве Сына, и Бог говорит людям, вот царь твой, то есть прими его. То есть другими словами, Сын – это именно тот царь, которому Бог дает право управлять его народом. То есть у Бога есть народ, Он собирает церковь воедино, и именно своему Сыну Он дает это право управлять этим народом, быть царем этого народа. Христос – это царь. Священное Писание подчеркивает и говорит нам вот именно об этом с вами. Это такой особый, интересный царь, благодаря которому образовалась церковь, благодаря которому иудеи и язычники, другие разные народы, они соединяются в одно вот это вот государство, которое называется Царство Сына, Царство Божье, Царство Небесное. Так о нем говорится в Священном Писании. Конечно, братья и сестры, хотелось бы отметить, что Христос – это еще и отверженный царь. Вот читая Евангелие, читая Священное Писание, мы видим повествования Евангелия, которые показывают именно эту идею, подчеркивают и говорят, что Бог говорит, вот царь твой. А люди через первосвященников сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Это царь отверженный. Итак, братья и сестры, перед нашей молитвой давайте мы обратим внимание на 13 стих. Бог избавил нас от власти тьмы и, посмотрите, ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Но давайте подумаем о следующем перед нашей молитвой. Мы с вами сегодня живем в одной из самых богатых стран земного шара. Вы можете представить себе, братья и сестры, количество людей, которые днем и ночью мечтают, чтобы жить в этой стране? Вы можете себе представить количество людей, которые рискуют своей жизнью и проходят через пустыню, чтобы только наступить на землю американскую. Вот так она привлекает людей сегодня. Может быть, у нас с вами в сердце есть такое желание поселиться где-то в другом месте, где живется лучше. Но давайте мы сегодня с вами подумаем о царстве Сына. И апостол Павел говорит, что мы находились во власти тьмы, а Бог нас с вами ввел в царство Сына. Это особая территория, это, знаете, владычество, где господствует Сын. И Священное Писание говорит, что только здесь человеку хорошо. Не обманывайтесь, вот в царстве дьявола, вот это вот хорошо, оно только временное. А только хорошо человеку по-настоящему в царстве возлюбленного Сына. И Павел сегодня нам с вами говорит, братья и сестры, если будете благодарить Господа, не забудьте поблагодарить за то, что Он ввел нас с вами в царство возлюбленного Сына Своего. И давайте вот мы сейчас вместе с вами, как церковь, соединимся вот в этом благодарении Богу за то, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Аминь. У кого есть желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.